Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица», наш совместный проект с православным интернет-порталом «Иисус». В студии Марина Борисова, шеф-редактор портала «Иисус» Максим Калинин и наш гость, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Митино, иерей Григорий Геронимус. И, как всегда, по субботам мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей седмицы. Вот подошли мы к богослужениям предстоящей седмицы. И там нас ждет очень много интересного. В частности, нас ждет четверг канона, или, как еще это называется, Мариино стояние. У нас в среду вечером большая служба с чтением всего великого покаянного канона преподобного Андрея Крицкого, жития преподобной Марии Египетской. И вот с чем связано появление этой огромной и с точки зрения времени, и с точки зрения насыщенности смыслами службы в середине Великого Поста, как появилась в каноне великопостных богослужений именно эта служба?
Помните, когда говорили о первой седмице поста, тоже обращались к этой истории, и там складывается очень необычно, как мы часто видим в истории богослужения, неожиданные совершенно какие-то факторы соединяются вместе. Судя по всему, канон великий. А вот мы как-то привыкли воспринимать его как четыре канона в одном, каждый из которых читается в отдельный день, вот первые четыре дня Великого поста. Но, в общем-то, это единый целостный канон, включающий в себя более 200 тропарей. И вот получается, в том виде, в каком он читается на Мариино стояние, он предстает нам в своей изначальной форме. То есть разделение на четыре канона, на первую седмицу поста, это как раз-таки вторичное разделение ради удобства. И, судя по всему, канон этот был написан святым Андреем как его личное покаяние. Вот помните, мы вспоминали, что были у него поводы каяться, когда он подписал вероучительный документ неправославного содержания, потом в этом раскаивался долго. И это действительно жемчужина человека, который обладал громадным поэтическим дарованием, проповеди которого сохранились, проповеди которого мы знаем. И настолько был прекрасен этот канон, мы сами знаем, те, кто слышал его, что он получил широкое употребление и был привязан к Дню памяти святой Марии Египетской, был привязан к середине Великого Поста как просто образец для покаяния. Хотя сам этот канон прямых указаний на то, что сейчас Великий Пост происходит, не содержит, именно потому что это было личное моление святого Андрея.
А почему именно житие Марии Египетской было избрано как вот такое образцово-показательное? Ведь если посмотреть жития святых, мы можем найти немало житий преподобных женщин со сходной судьбой, то есть с такой бурной и достаточно греховной юностью, потом с очень глубоко пережитым покаянием, и потом многими годами, либо проведенными в монастыре, либо в служении людям. То есть таких примеров в житиях святых мы найдем много. Почему именно житие Марии Египетской из этого ряда выступает? Почему именно оно должно вот во второй половине Великого Поста подвигнуть нас на что-то такое большее?
Тут, конечно, очень многое зависит от личности того человека, который излагает историю того или иного святого или излагает свой опыт. Вот как мы про святого Иоанна Лествичника говорили, что есть много глубочайших аскетических поучений, все они значимы, но особой любовью стала пользоваться Лествица, потому что, во-первых, конкретный понятный образ и красивый библейский, это лестница Иакова в том числе, число, когда есть конкретная цифра, это тоже всегда внимание сразу схватывает. 30 ступеней. И вот там, как и с апостолами, у всех апостолов был глубочайший духовный опыт, они все ученики Христовы, но апостол Павел особенно нам известен, больше всего текстов именно апостола Павла входит в, как бы, Новый Завет наполовину состоит из текстов апостола Павла, тоже потому, что он нашел язык, как донести свидетельство о Христе. И в случае с преподобной Марией у нее был гениальный биограф известный. Это святитель Сафроний Иерусалимский. Тоже человек удивительной судьбы, человек, который, возглавляя Иерусалимскую кафедру, встретил арабов, встретил халифа Умара, тоже о нем можно было бы отдельно много говорить, и вот в силу его авторитета, как автора жития, и в силу таланта, с которым был написан этот текст, потому что читаешь его, действительно, как художественное произведение тоже. То есть ты видишь там, как история раскрывается, точнее, видишь сначала вот историю монахов, как они уходят в пустыню для того, чтобы там провести Великий пост. Да, вспоминаешь сразу про прощенное воскресенье, вот про то, как они друг у друга просили прощения, оставляли обитель. Потом видишь, как он встречает преподобную Марию, причем сначала не понимает, что это женщина, думает, что это то ли подвижник, то ли ангел Божий. То есть с каким мы мастерством литературным это описано. Мы глазами Аввы Зосимы смотрим на всю эту историю, и Авва Зосима еще не знает, что это Святая Мария, и мы, как читатели, еще этого не знаем. Потом Мария ему рассказывает свою историю, и мы вместе с Аввой Зосимой узнаем все больше и больше, то есть от первого лица. Это все, конечно, удивительно читать, очень сильные впечатления производит. Ну и окончание этой истории тоже.
Потом я думаю, что каждый святой, он прославлен церковью не просто так, чтобы мы вот там восторгались или даже молились ему, а прежде всего как образец для подражания. И вот пост — это то время, когда главной нашей темой является тема покаяния. Вот мы всматриваемся в образ Марии Египетской, потому что она является таким потрясающим, очень ярким примером настоящего покаяния. Глядя на ее жизнь, на то, что с ней произошло, мы можем понять, что покаяние — это не просто произнести перед крестом и Евангелием при свидетельстве священника те или иные грехи, в которых мы виновны, не просто даже сожалеть, да, о каких-то своих деяниях, а покаяние — это изменение жизни. Вот с Марией Египетской произошел кардинальный переворот. Ее жизнь разделилась вот этой чертой на две совершенно непохожие жизни, можно сказать, на две почти несопоставимых таких вот биографических отрезка, почти несопоставимых. И вот подлинное покаяние — это именно это, когда что-то в нас полностью перевернулось, когда что-то в нас стало новым, другим, когда мы изменились таким образом, что уже не можем совершать тот или иной грех. Он для нас стал противен, невозможен. Это труд большой, часто это занимает большое время, но вот это и есть подлинное покаяние. И житие Марии Египетской, которое читается во всех храмах, вот на следующей неделе, оно нам об этом напоминает, что покаяние — это именно изменение своей жизни, изменение умонастроения.
Но все-таки удивительно, при всем многообразии примеров, тот или иной народ реагирует на разные примеры с разной интенсивностью, что ли. Вот, скажем, на этой неделе у нас 30 марта память преподобного Алексея Человека Божьего. И вот тоже святой, о котором документально известно очень мало. Зато есть великолепно изложенное житие, в смысле, как литературно изложенное.
И, в стихотворной форме даже.
И удивительным образом именно, ну, казалось бы, святой первых веков, все это очень далеко от России, но именно в русском православии он настолько задел какие-то струны, что на много веков стал излюбленный этот сюжет его жития стал излюбленным для даже народного творчества, потому что те же калики-перехожие, которые там вплоть до 20 века странствовали от монастыря к монастырю, бесконечные варианты песенного изложения жития Алексея Человека Божия пели вот буквально там еще 100 лет назад. почему так или иначе какие-то сюжеты задевают в гуще вот народной духовности какие-то струны. Ведь возьмите даже пример с таким любимым на Руси праздником Покрова Пресвятой Богородицы. Ведь если абстрагироваться и взять просто голый сюжет и посмотреть, ну что, ведь это празднование в честь победы греков над русскими, которые греки не празднуют, а русские празднуют всем народом каждый год.
Ну вот оказывается, что такая вот ситуация, кто победил, кто не победил, текущий исторический какой-то момент, он не так поразил сердца наших предков, как то, что может, как то чудо, которое сотворила Пресвятая Богородица, как ее любовь Богородицы к ее чадом, тем, кто к ней обращен, к тем, кто к ней молится. Вот покров Пресвятой Богородицы, то, как она защитила обращенных к ней в молитве людей, поразил и удивил наших предков гораздо больше, чем кто там выиграл, а кто проиграл в этом сражении. И это действительно гораздо больше, потому что то историческое событие, а это так и надмирная история. Вот Пресвятая Богородица, которая как мать своей любовью, своей милостью, своим покровом покрывает всех, кто к ней обращается.
А что в житии Алексея Человека Божьего так цепляет?
Мне кажется, в первую очередь идея сокровища под спудом, которые можно и не заметить, потому что никто не знал до момента его смерти, насколько великий этот человек. То есть, конечно, это и пожитейские истории, очень трогательные, даже противоречивые, то, что святой Алексей жил рядом со своими сродниками, рядом со своей супругой, и никто до его смерти не мог этого понять. Вот. Но здесь очень глубокий и духовный смысл. Это действительно такие жития, да, как житие Марии Египетской, написанное святым Софронием, когда ну, действительно этот подвиг покаяния, о котором сказал отец Григорий, который показывает, как переворачивает сознание человека. Когда этот подвиг был изложен как вот в виде прекрасной иконы человеком, который сам имел опыт святости, святым Софронием. И он стал таким символом, символом не в смысле чего-то нереального, а в смысле того, что выражает некую идею и снова вдохновляет на повторение. И вот в случае с житием святого Алексия тоже, очевидно, там глубокий опыт автора этого жития сказался. И здесь иной символ, иной пример для подражания или даже вот иной смысл, который вечно вот не прекращается, да, не оскудевает его значимость. То, что очень часто мы не видим того, что на глубине. Нам нечто кажется убогим или нечто кажется незаслуживающим внимания, а на самом деле там глубины святости. Это идея, глубоко укорененная в святоотеческой аскетике, о том, что в глубине человека есть сокровище. Человек может этого не знать, но Бог вложил это сокровище в глубину каждого человека. И оно, ну, во-первых, оно может проявиться в любом человеке, и значит, что мы не можем судить о нем. И во-вторых, что мы можем понять, что и внутри нас есть это сокровище. И как бы мы можем с Божьей помощью его в себе раскрыть, и на это, собственно, подвиг Великого Поста направляет. То есть, вот говоря с вами Заболоцкого, это огонь, мерцающий в сосуде. Смотришь на сосуд, можешь не заметить, а внутри него что-то прекрасное. И вот святой Алексий, который скрывал свой подвиг, это пример, вот символ того, что такой огонь есть, он разлит среди нас, и он может открыться тогда, когда Богу будет угодно, в любом человеке.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам, в эфире «Радио Вера» программа «Седмица». Со мной в студии Максим Калинин, шеф-редактор православного интернет-портала «Иисус» и настоятель храма Всемилостивого Спаса Митина, иерей Григорий Геронимус. И мы говорим о смысле и особенностях богослужения 4-го воскресенья и 5-й седмицы Великого Поста. Ну и, конечно, нельзя не поговорить отдельно о удивительном, не знаю, одном из самых любимых праздников многих православных верующих. Это суббота Акафиста. Это похвала Пресвятой Богородицы, которая завершится грядущая седмица Великого Поста. Ну, для начала хотелось бы понять, что такое Акафист в принципе.
Строго говоря, акафист существует один, акафист большой буквы, который и исполняется в субботу акафиста, акафист Пресвятой Богородицы. Тоже есть большая литература, посвященная истории его возникновения. Но вот такой достаточно жесткой отправной точкой является 626 год, когда Константинополь осадили авары и славяне, и не было надежды человеческими усилиями одержать над ним победу, и тогда патриарх Сергий I совершил крестный ход по городу, крестный ход с мощами, когда весь народ молился, и пришла победа нечеловеческими руками, когда вражеский флот был потоплен из-за бури. И есть мнение, что по этому поводу, в связи с этим событием, акафист был написан, но большинство исследователей сходятся в том, что с этим событием 626 года связан проимий, то есть вступительное молитвословие этого акафиста, взбранное воеводе победительное. Ну, многие слушатели наши хорошо знают это песнопение. На победительная имеется в виду победная песнь. Это не к Божьей Матери относится, это не воевода победительная, которая побеждает, да, а это победительная, и там дальше, ниже по тексту, благодарственная. Благодарственная победительная песнь, да, это форма множественного числа. Вот, то есть это песнопение было привязано к этой чудесной победе над аварами и славянами в 626 году. А сам акафист, опять же, есть разные точки зрения, кем он был написан, и большинство исследователей сходится в том, что мог его написать Роман Сладкопевец, тоже удивительный святой, с которым связана чудесная история, очень похожая на историю Сергия Радонежского, как он был косноязычным, не мог связно строить тексты и от Божьей Матери получил дар поэтический, да, как и в случае с Сергием Радонежским, знаменитая история, почему он считается покровителем учащихся. Но вот действительно, когда всматриваешься в акафист, когда читаешь литературу, связанную с ним, поражаешься, какой глубокий, какая гениальность стоит за этим текстом. Действительно, это не человеческое дело, а Божье дело. Вот я как-то говорил с другом своим, композитором, я ему говорю, вот я люблю Баха. Он говорит, ну хорошо, конечно, что любишь Баха, но если бы ты знал с точки зрения музыкальной теории, что Бах делает, у тебя бы случился разрыв сердца. Ты не можешь даже представить, насколько совершенно устроена эта музыка. Вот. Мне это хорошо запомнилось, я действительно полный профан в этой сфере и могу только догадываться. Но вот когда я стал читать публикации по акафисту, вот есть статья прекрасная в православной энциклопедии про акафист Божьей Матери, доступная онлайн, и есть такая статья, популярная ясным языком, отца Фёдора Людаговского про акафист, очень советую почитать эти тексты. И вот когда я стал читать, я понимаю, что, во-первых, это алфавитный акростих, то есть вот если мы «Взбранного воеводе» оставим за скобками, как вступительный текст, дальше останется 24 текста, 12 кондаков и 12 икосов, но когда-то они все икосами назывались, то есть образами, то есть получается, краткие икосы, в котором припев «Аллилуйя», и длинные икосы, в которых припев «Радуйся, радуйся, радуйся», повторяемый многократно, и завершается словами «Радуйся, невеста, не невестная». Так вот, каждый икос начинается с новой буквы греческого алфавита. То есть 24 песнопения, 24 буквы. То есть начинается слово «ангел», вот, с греческой буквы «альфа», а заканчивается «о всепетая мати». Обращение «о» — это греческое «омега». Вот. И, кстати говоря, вот как отец Фёдор Людаговский в статье показывает, во многих акафистах, которые подражают главному акафисту, а всего около 1500 акафистов существует на разных языках, они подражают не только в форме, с припевами, с кондаками, икосами, но еще вот эти первые слова «ангел», «видевшие» и так дальше. Эти все слова тоже стремятся поставить в начало. Вот. И вот тут точно так же последний кондак «О всепетая мати» тоже обычно это обращение с «о», там, «о великий угодничий Божий» и так дальше. Но это еще не все. Эти восклицания «радуйся», они рифмуются. И, в общем-то, в славянском переводе стараются это передать, что там одними и теми же слогами заканчиваются они попарно. У них попарно одинаковое количество слогов. В каждой паре хайритизмов, то есть припевов «радуйся», «хэре», «хайре», вот, в каждой паре этих возгласов «радуйся» одинаковое количество слогов в греческом тексте. Но еще и внутри этих слогов тоже есть рифма. Не только последние слоги строк рифмуются, но еще и внутри этих стихов слова, стоящие друг под другом, тоже рифмуются. Например, в первом икосе, в соседних стихах есть слова «радуйся» и «клятва». По-гречески это «хара» и «ара». И вот если в гречески смотреть, постоянно это встречается, сплошь и рядом. Там «звезда» и «утроба», «астир» и «гастир». Вот, то есть, ну, очень много можно говорить об этом произведении. Ну, то есть, не мудрено, что оно настолько любимо оказалось. И что еще особенно поразительно, да, вот Ницше сказал, непереводимо только посредственность. То есть, что в тексте, вот мы сейчас говорим, это нельзя перевести на русский язык, нельзя это передать, нельзя, там, в славянском тексте греческие эти все особенности рифмы утрачиваются. Но если текст глубок, то и в переводе он глубок. И вот когда мы читаем славянский перевод Акафиста, мы все равно видим, насколько он красив, глубок и многогранен. То есть, действительно, этот текст гениальный во всем. И на уровне формы, и на уровне содержания, которое, даже когда мы все эти рифмы теряем в переводе, все равно остается таким же поразительным.
Очень здорово вы сказали, что это Акафист с большой буквы. Это действительно так. Вот часто можно встретить такое, ну, несколько пренебрежительное даже отношение к Акафисту, что это вот такой низкий жанр церковной литературы, вот по сравнению там с канонами, со стихирами, с кандаками древними. Вот. Но к Акафисту Богородицы это точно не относится, потому что это действительно совершеннейшее произведение, в том числе искусства, поэзии.
А, отец Григорий, а почему, как вы думаете, у русского православного народа так популярна именно форма акафиста? Вы наверняка знаете, как любят, в особенности вот где-то в глубинке, верующие заказывать молебны с акафистом. И этих акафистов может...
Да, молебен закатистый.
Да, да, может набраться очень много. В принципе, поскольку популярен сам жанр акафиста, их за много столетий написано уже приличное количество.
Ну, вот этому прекрасному акафисту, о котором мы сейчас говорим, люди им так вдохновлялись, что было, конечно, очень много попыток подражания и написания каких-то похожих текстов. Уже не только Богородицы, но и в честь очень многих разных святых, конечно, в честь икон Богородицы. Некоторые из этих попыток удачные, а некоторые и не очень удачные. Но действительно, вот люди очень любят. Иногда это даже вот с таким перебором, и иногда вызывает некоторое недоумение. Вот мой отец служил одно время в одном провинциальном городе, и там первое время прихожане, вот они как делали, воскресенье, это рыночный день, они утром приходили, подавали там записочки на молебен, потом литургии, они все уходили, потому что рынок какие-то часы работает, потом закрывается, вот важно не пропустить, и приходили к молебну с акафистом. Вот это считалось самое главное и важнее, чем литургия. Это, конечно, очень обидно и печально, потому что нет ничего выше, чем божественная литургия. Литургия — это сердце церкви. Участие в литургии, участие в Евхаристии — это сердце нашей церковной жизни, центр. Вокруг этого уже выстраивается все остальное. Вот, но сам жанр акафиста, он действительно очень любим, и не случайно там вот есть особая... такая вот поэзия в каждом акафисте, особая ритмичность, особая понятность, может быть, которая вот хорошо очень ложится на сердце человеку, и поэтому многие наши верующие люди очень акафисты любят.
На самом деле всем нам знаком акафист Иисусу Сладчайшему, поскольку он входит в тексты, которые мы читаем, готовясь к исповеди, причащению. Я думаю, что он все-таки достаточно поздний и мало походит на акафист с большой буквы, посвященный Пресвятой Богородице, но с точки зрения его вот поэтичности, что ли, способности затронуть какие-то очень сильные эмоциональные струны, я думаю, что каждый на себе это испытал.
Да, знаете, даже отец Киприан Керн, который считал большую часть акафистов такими подражаниями значительно, вот, ну, довольно-таки он высказывался пренебрежительно о большей части акафистов, как литургист, но даже он акафист Иисусу Сладчайшему считал исключением, и более того, он упоминал, что даже само повторение, там же мы не радуйся, обращаемся ко Христу, а Иисусе. То есть это повторение имени Божьего, которое напоминает Иисусову молитву в чем-то, и мы, опять же, вот у отцов церкви, даже у которых нет практики Иисусовой молитвы, сама идея призывания имени Иисуса очень важная, мы у самых разных древних отцов это встретим. Поэтому, конечно, это постоянное повторение имени Иисуса Христа, оно имеет очень большое значение. То есть вот даже отец Киприан, он признавал достоинство Акафиста. Насколько я помню, его написал Франциск Скорина, белорусский такой известный христианский деятель и ученый, и духовный писатель. Очень многогранная была деятельность у него. Вот. Умер он в середине XVI века, если я не ошибаюсь. Но, в общем, да, такой поздний акафист, не греческого происхождения, нашего восточнославянского. Да? Но действительно, это такое, мне кажется, подражание достойное.
Лучшим образцам.
Да, и вот само слово «радуйся», которое в большинстве акафистов именно оно используется. Вот некоторые верующие, даже читая акафисты, вот не понимают, а почему мы так часто это говорим «радуйся», «радуйся», «радуйся». Конечно, в греческом тексте это приветствие. Это то слово, которое говорит человек при встрече. И когда мы говорим «радуйся, Богородица», «радуйся», вот, и потом сопровождаем это каким-то словами, мы тем самым свидетельствуем, что у нас произошла эта встреча. Мы встречаемся вот с милостью Матери Божией, с ее материнским предстательством. Мы встречаемся с благодатным предстательством о нас того или иного святого, когда читаем ему акафист. «Радуйся» — это приветствие, это то слово, которое произносится при встрече.
Ну и, конечно, подходя к завершающим неделям Великого Поста, особенно важно встретиться с Матерью Божией в надежде, что она поддержит.
Важно встретиться с самим собой вот в эти дни. Время Великого Поста — это то время такое эгоистическое в каком-то смысле, когда мы призваны вот на себя посмотреть, на свою жизнь, как-то встрепенуться, проснуться, покаяться, то есть что-то изменить в своей жизни. А вот Страстная Седмица — это уже совершенно другое время, когда мы о себе даже забываем и призваны быть таким друзьями Божьими, которые уже не о покаянии, не о себе думают, не эгоистично настроены, а сопутствуют Христу тем путем, который Он идет на Голгофу, через смерть, к воскресению и победе.
Спасибо огромное за эту беседу. В эфире была программа «Седмица», совместный проект «Радио Вера» и православного интернет-портала «Иисус». В студии были Марина Борисова, шеф-редактор портала «Иисус» Максим Калинин и наш гость, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Митино, иерей Григорий Геронимус. Слушайте нас каждую субботу и поститесь постом приятным. До свидания.
Спасибо.
Всего доброго.
«Седмица» на радио «Вера».